студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новые схватки на фронтах культурной войны. Среди поднятых тем – практика остракизма, как уцелела Лолита, в прицеле опять Вуди Аллен, памяти дирижера Джеймса Левайна. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Дональда Трампа в Белом доме больше нет, но начавшаяся в годы его правления новая серия культурных войн продолжается. Сегодня она часто принимает формы культурного остракизма и угрожает видным фигурам прошлого и настоящего, тем, кто выделился в литературном и художественном ландшафте Америки. Недавно мы рассказывали о казусе доктора Сюса, чьи 6 детских книжек хотят изъять из оборота за то, что в них используются расовые стереотипы. Например, китайцы едят палочками. Другой случай – политики отмены, как это теперь называется, переименование 44 школ в Сан-Франциско, которые носили имена чем-то провинившихся американских героев. Среди них, трудно поверить, и Авраам Линкольн. Надо сказать, что в последнее время подобные примеры политкорректности стали встречать отпор не только справа, но и в либеральном лагере слева. Бастион либерализма газета «Нью-Йорк Таймс» печатает колонку за колонкой, где осуждает издержки борьбы за равноправие, которая оборачивается нетерпимостью и цензурой, как со стороны самоназначенных комиссаров, так, что еще опаснее, и самоцензуры со стороны авторов. Теперь, после того, как мы набросали широкими мазками общую панораму идеологической борьбы, я, Соломон, предлагаю обсудить культурные войны на конкретных примерах. И начнем мы с одного из самых известных и самых противоречивых романов всех времен и народов. Это «Лолита Набокова». Почему эта книга уцелела в эпоху «Me Too»? Таким вопросом задалась известная актриса и сценаристка Эмили Мортимер. Этому сюжету она посвятила свой текст, который вошел выходящую весной антологию «Загробная жизнь Лолиты». Большой отрывок из еще не появившейся на прилавке книги опубликован в «Нью-Йорк Таймс», и я, Соломон, хотел бы с вами обсудить этот материал.
Это очень сильный текст. Мы видим сейчас, что старые законы против непристойности отменены, но Лолиту, говорит Эмили Мортимер, сегодня было бы труднее издать, чем в 50-е годы, когда она появилась. И она цитирует начальные строчки Лолиты, она цитирует их по-английски. Я их процитирую по-русски. «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя». И вы знаете, Саша, эти строчки меня совершенно не возмущают с точки зрения сегодняшних представлений о нравственности, но они меня скорее коробят в плане их какой-то изысканности излишней или какого-то уже позабытого русского языка, который здесь кажется неуместным. Что-то мне вот в этих строчках все-таки чуждо. Но Эмили Мортимер считает, что эти строчки чудесные, что они вводят в атмосферу Лолиты набоковской, и что Гумберт, протагонист этой книги, он через эти строчки проявляет себя как ребенок, который встречается в сущности с другим ребенком. Это встреча двух детей. Но это очень интересный взгляд, по-моему, на Лолиту.
Я ничего этого не нахожу, и к Лолите отношусь совсем не так, как автор. Для Мортимер это великолепная проза и замечательная книга, классика англоязычной литературы. С чем спорить, конечно, не приходится. Но так или иначе, речь идет отнюдь не о стилистических достоинствах Набокова, хотя об этом тоже, а о том, что кто такой Гумберт. И вот наша Мортимер пишет о том, что вообще-то страшно читать то, что написал Набоков. Сегодня, в сегодняшней атмосфере, в эпоху Me Too, мы читаем про героя, который педофил и насильник. О чем мечтает Гумберт? О том, что он женится на Лолите, родит с ней дочку, переспит с ней, а потом та родит внучку, и он опять с ней переспит. И она говорит, вообще, вы читали эту книгу? Ужас приходит наша авторша. Она обратилась к нынешним издателям, причем издателям крупным, издателям смелым. Один из них, Дан Франклин, например, не побоялся издавать Салмана Ружди, когда это было опасно. Но он сказал, что сегодня он бы ни за что не взялся выпустить Лолиту. нынешней атмосфере эта книга не могла бы появиться на прилавках, так говорят американские издатели. И вот что наш автор пишет по этому поводу. У меня есть два аргумента, которые я приведу. Один такой. Нельзя путать автора с героем. Сам Набоков ни в чем предосудительном не был замешан. Любил жену и, пишет Мортимер, изменил ей однажды с вполне взрослой женщиной со зрелыми формами. Это меня особенно умилило. Надо сказать, что этот аргумент, мне кажется, совершенно бессмысленным, потому что автор не отвечает за своего героя и не должен быть добродетельным. Нет такого закона, по которому автор должен быть хорошим человеком. Да нет, каким угодно. И главное, что мы знаем, какие были великие художники. Ну, например, Челлини, замечательный скульптор и замечательный ювелир. Он был дрочлив и опасен. В его изумительных мемуарах есть такая фраза. «Я изрублю тебя на такие мелкие куски, что самым большим будет ухо». И Караваджо был убийцей. Я уже не говорю о маркизе де Саде. Ну и что? Это не имеет никакого отношения к нашему вопросу. А вот второй аргумент, Мортимер, мне кажется, очень важным. Она пишет, что почему Лолиту не изымают, и почему Лолиту не преследуют, и почему Лолита избежала судьбы других замечательных произведений, которые были осуждены, потому что она смешная и изумительно написана. И вот тут, мне кажется, она говорит дело. Это алиби искусства. Если произведение высокого качества, высокого художественного достоинства, то оно по определению не может быть плохим. Это не может быть порнография, это не может быть педофилия, это ничего это не может быть, это может быть классика. И в этом отношении обратите внимание, что самые знаменитые жертвы преследований цензурных были те книги, которые стали классическими в наше время. Это «Улисс» Джойса, «Любовник» Леди Чаттерли Лоуренса. Или в наше время книги Сорокина, которая, на мой взгляд, является классикой постсоветской литературы. Как вы считаете, этот аргумент оправдывает Набокова алиби искусства?
Безусловно, это то, над чем стоит задуматься и, как мне кажется, к чему стоит прислушаться. И она также выдвигает аргумент такой. Она говорит, что существует то, что она называет убежище искусства. Место, в котором возможно читателю, зрителю соприкоснуться с самыми темными, ужасными проявлениями человеческой натуры. Где-то в каких-то произведениях культуры человек должен встретиться с этим, даже если он сам совершенно не собирается не следовать этому примеру, если это его даже ужасает. Но опыт этот человеческий он должен и обязан приобрести. В связи с этим я хочу сказать, что именно русская литература, о чем иногда забывают, дала нам примеры такого прикосновения к ужасным тайнам, ужасным бездном человеческого сознания, о которых сегодня было бы вслух говорить совершенно невозможно. И тогда уже к таким страницам относились с предубеждением. Вспомню судьбу исповеди Ставрогина из «Бесов» Достоевского, глава у Тихона, которая не могла быть напечатана в свое время.
И сейчас не была напечатана. Да. В моем десятитомнике этой главы нету. В полном собрании сочинений Достоевского, которое вышло намного позже. Только там я ее впервые прочитал.
Именно там и я ее тоже прочел. И она там уже комментируется вполне как классический текст отечественной литературы и по справедливости. И на самом деле, да, это ужасный текст, но он характеризует, опять-таки, Ставрогина.
«Искусство выше нравственности», сказал Пушкин, и эти слова по-прежнему актуальны. И мы попадаем в просак каждый раз, когда судим о воображаемых героях так, будто они наши соседи. И ключевое слово тут «судим». Вся моя жизнь началась с уроков литературы в школе, потому что я их ненавидел. Я ненавидел их потому, что учителя нашей школы, как и всех остальных, по-моему, школ, кроме тех исключительных случаев, когда учителя были умницами, они всегда судили персонажа. Должна ли Татьяна уступить Онегина? Вот этот вопрос обсуждался в 8 классе. Я никогда не забуду пушкинскую капитанскую дочку, которую мы проходили в школе, как тогда говорили. И учительница наша, Роза Леонтьевна, поднимала каждого ученика и спросила: «Скажи мне, Толя Баранов, ты хотел бы жить 300 лет, как ворона? Или ты хотел бы напиться один раз живой кровью и умереть, как Мулян Пугачёв?» И Толя Баранов говорил: «Нет, я хотел бы напиться живой кровью». Вот с этим багажом я вышел из школы.
Я хочу напомнить о высказываниях очень неблизких, которые я часто про себя повторяю, двух наших отечественных классиков. Один будет Пушкин, который в своем «Перевороченном» написал: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю и в разъяренном океане», и добавил: «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог». Саша, как вы прокомментируете эти строчки Пушкина? «Бессмертие может быть залог». Это же обращение к какой-то религиозной стороне подобных текстов. Когда человек с ними сталкивается, он задумывается о каких-то сакральных вещах. Разве не так?
Соломон, я даже не хочу начинать эту бесконечную тему всеохватности Пушкина, потому что Пушкин универсален, и он настаивал на тотальности бытия. И в этом отношении, я не знаю, ему равных. Но, может быть, тот же Достоевский. И эта тема нас далеко уведет от того, что мы обсуждаем сегодня, а именно тактику остракизма, которая прошлась по классикам, по культурной элите Америки, я бы сказал, как цунами, оставила много поломанных дров. Хуже всего, когда пересмотру подвергается именно что классика, как это случилось с фильмом многострадального Вуди Аллена «Манхэттен». Мне кажется, это ваш любимый опыт режиссера, не так ли?
Вуди Аллен мой любимый режиссер, и «Манхэттен» мой самый любимый фильм Вуди Аллена. Но вы знаете, он не только мой любимый фильм, он нравился всем, во всех списках лучших фильмов. Причем не новых фильмов, а фильмов всех времен и народов. Критики вносили его 5 звездочек обязательно всегда во всех справочниках. Он цитировался бесконечно, этот фильм. Цитаты из «Манхэттена» Вуди Алленовского, они были своего рода паролем, как в нашей жизни цитаты из «Мастера и Маргариты» или из «Хармса». По этим паролям люди узнавали друг друга, сходились, романы завязывались, люди браком сочетались, найдя общий язык через фильм Вуди Аллена «Манхэттен». Это был учебник жизни в 70-е и 80-е годы, когда я сюда приехал.
Но это не спасло Вуди Аллена от нынешних обвинений в безнравственности этой картины, где главный герой влюбляется тинейджеров, девочку, в общем, в принципе, школьницу, студентку. И это предъявляет Вуди Аллену как претензию в эпоху Мету, не так ли?
Вы знаете, опять-таки с этим возрастом, это очень интересно. Вспомню опять же русскую литературу. Лермонтова. У него в «Герое нашего времени», у Печорина, как мы помним, завязывается роман с княжной Беллой, черкешенкой княжной. Печорину 28 лет, а Белле 16 лет. Причем, что интересно, это упоминается как бы мимоходом. В тексте сказано «девушка лет 16». Лермонтов на самом деле оставляет за собой запасный выход, что ей могло быть и 15, и 14, и 13, быть может. Он не настаивает на том, что это именно 16 лет. Нигде это не подтверждается в тексте. А соотношение возрастов в фильме «Манхэттен» Вуди Аллена следующее. Азику, писателю, которого там играет Вуди Аллен, ему 42. А Мэрил Хемингуэй, героиня, ее зовут Тресси, в фильме 17 лет, 25 лет разницы. И ничего ужасного я в таком разрыве не вижу. Это совершеннолетняя девушка, которая позволительно поступать таким образом, каким она считает нужным. И она идет на это вопреки воле своих родителей, отсутствующих, кстати, в фильме. Они оттеснены на периферию. И именно для того, чтобы доказать свою самостоятельность, то есть соответствовать феминистским нормам и идеалам того времени.
Слава, мне кажется, что мы впадаем в ту же крайность, что моя учительница литературы в школе, а именно судим персонажей как живых людей. Но персонажи не живые люди, это не настоящие люди. И это художественный вымысел, и только так они могут существовать. Поэтому неважно, сколько лет было тому или другому персонажу, неважно, что там происходит, важно только, насколько художественно выразительны эти образы. Другого критерия тут нет. И «Лолита» в этом отношении потрясающая книга, потому что даже те, кто ее не читал, знают хорошо, что «Лолита» — это образец чего-то высокого. Сам Набоков считал, что это его самая чистая книга. Но я Набоков бы вообще не верил, потому что он много говорил про «Лолиту», которая принесла ему славу и вставила его в обойму мировых классиков. Он говорил, что лучше бы я сделал «Лолиту» коровой или велосипедом, если бы я знал, что последует. Это, конечно, вся чепуха. Но, тем не менее, люди, которые не читали «Лолиту», называют так, например, своих дочерей, что меня всегда удивляло, так же, как когда называют дочерей «Травиата», да, то есть «падшая женщина». Тем не менее, именно так, как высокую драму любви, «Лолиту» трактуют многие современники, в том числе Родион Щедрин, не так ли?
Абсолютно вы правы, и позиция Щедрина нам с вами хорошо известна на этот счет, это наш с вами любимый современный российский композитор. Щедрин вообще не считает «Лолиту» эротическим произведением. Он говорит, что эротику видят в «Лолите» те, кто, цитируя Пушкина, ленивый и нелюбопытный. Для него, для Щедрина, набоковская «Лолита» – это в первую очередь трагический опус, загадочный и таинственный. Как говорит Щедрин, это сочинение исполнено бездонной нежности. Это описание трагической любви, а «Лолита» у Набокова – это символ красоты. Подобно цветку, который рано расцветает и также рано и увядает. И он написал оперу на этот сюжет «Лолита», в которой главное действующее лицо даже не «Лолита», что интересно, а Гумберт с его метущейся душой, с его сознанием вины. Для Гумберта любовь к «Лолите» – это наваждение, по мнению Щедрина, пытка, но не счастье. И он написал вот такую трагическую оперу, на которую люди приходят иногда в ошибочном ожидании, что им покажут нечто такое суперсексуальное на грани порнографии. Ничего подобного в опере Щедрина нет. Это действительно трагическая поэма о несчастной любви. И мы прослушаем фрагмент, это так называется, симфонический фрагмент из оперы «Лолита», «Лолита-серенада», так называемая, опус 2001 года, композитор Щедрин. Здесь воплощена любовь, о которой можно сказать тюческими словами. Угрюмый, тусклый огонь желания. В этой музыке проявляется метущаяся душа Гумберта Гумберта.
Слушайте подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем политику остракизма в новых культурных войнах. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Войн есть свои герои и есть свои мученики. Вот об этом я и предлагаю поговорить во второй части нашей беседы.
Мы вспомним здесь о выдающемся дирижере Джеймсе Левайне, который умер в возрасте 77 лет в Калифорнии. Иронически мы можем сказать, что Калифорния в данном случае была местом изгнания для Левайна. И он действительно был изгнан в 2018 году, когда ему было 74. Он был изгнан из Метрополитен Опера, оперного театра, который Левайн, можно сказать, создал прямо на наших глазах. Он вообще-то работал в Мет 47 лет, невероятный срок, и продирижировал там 2500 представлений, больше, чем любой другой дирижер в истории Метрополитен Опера, и думаю, что вообще больше, чем любой другой дирижер в любом другом оперном театре, потому что 47 лет провести в одном театре и практически из него почти не вылезать, покидая его, он был также симфоническим дирижером в Бостоне, в Мюнхене, но все равно домом настоящим для него всегда оставалась опера. Он был такое редкое, если угодно сказать, театральное животное, специфический оперный дирижер. Он соблюдал баланс, очень точный, очень убедительный баланс, гармонию между оперной оркестровой ямой и сценой. Это большая редкость, такое умение. И также, что любопытно, такой же тонкий и осторожный баланс между старым и новым. Он дирижировал с одинаковым увлечением Моцартом, Верди, Вагнером, но также он сделал репертуарной оперой в Нью-Йорке Вотцеберга. Он ставил Стравинского, он даже показывал Шёнберга, что было заведомо провальным с точки зрения финансового привлечения публики предприятия, но он на этом тоже настоял, чтобы показать оперу Шёнберга в свое время. И, конечно же, он показал с большим успехом «Порги и Бесс» Гершвина. Так что диапазон его оперный был огромен. Он также был отличным пианистом, и при этом он воспитал оркестр Мет. Такой многосторонний музыкант. При нем оркестр Мет стал не просто еще одним оперным оркестром, пускай и очень хорошим, но он поднялся до уровня, может быть, лучших американских, а следовательно, мировых симфонических оркестров вообще.
Надо сказать, что Левайн был человеком необычайно популярным в Нью-Йорке. Это важно понять, потому что наша опера лучшая в Америке. Это одна из лучших опер в мире. И Левайн был лицом этой оперы. Именно поэтому в Нью-Йорке его все знали. Он выступал по телевизору не раз. Его внешность была совершенно замечательная. Мне так всегда представлялось, что так выглядит мистер Пиквик. Он был толстым, у него были всегда волосы в беспорядке, в очках. Отец ему сказал, ты должен похудеть, постричься и носить линзы. Он сказал, ничего подобного, пусть меня любят как музыканта, а не как красавца. Красавцем он не был точно, но он был очень доброжелательным, веселым и очень эмоциональным человеком. Музыканты говорили, что они всегда смотрели на его глаза, когда он дирижирует, потому что если ему что-то нравилось, он лучился от счастья. Это не так часто бывает с дирижерами, которые часто бывают невероятно жестокими, не так ли, и суровыми.
С Левайном произошла ужасная история, в какой-то степени аналогичная истории, которая произошла с Вуди Алленом. Вот сейчас, например, любая биография Вуди Аллена, маленькая или большая, будут ли монографии, а будут, конечно, о нем еще писаться монографии, они будут неизбежно завершаться описанием тех обвинений, которые были выдвинуты против Левайна в сексуальных каких-то безобразиях.
Даже некролог в «Нью-Йорк Таймс», огромный некролог, который на самом деле брошюра, подводящая итог его потрясающей долгой и необычайно плодотворной деятельности. Но в заголовке уже написано, что маэстро, чья карьера была омрачена сексуальным скандалом. Вот тут-то, конечно, и следует сказать, что, собственно говоря, имеется в виду.
Опять-таки, мы здесь приходим к одной принципиальной вещи, о которой все время надо, к сожалению, вспоминать. А именно, и в случае с Вуди Алленом, и в случае с Пласидо Доминго, и в данном случае с Джеймсом Левайном разговор идет об обвинениях, а не о доказанных в суде обстоятельствах. При том, что поступали с ним, в частности с Левайном в особенности, именно безжалостным образом в его собственном театре с точки зрения именно юридической, контрактуальной, то есть человека выгнали с его поста, прекратили показывать его записи по телевидению в свое время, по радио. Замечу в скобках, опять сейчас возобновили, потому что выяснилось, что публика как раз хочет смотреть и слушать записи Левайна. К счастью, они не были уничтожены. И в данный момент именно эти показы являются одним из важных источников финансового дохода для Метрополитен Опера. Но тут важно что? Когда дело дошло до судебного разбирательства, поскольку Левайн подал в суд, обвинив руководство МЭТ в том, что они его уволили незаконно в нарушении контракта, то Метрополитен, сначала выдвинув против Левайна контрпретензии на ту же самую сумму, в итоге сговорилась с ним и выплатила ему немаленькие деньги – $3.5 миллиона. Ни в жизнь, зная этих людей, а с Питером Гелбом, нынешним руководителем Метрополитен, я знаком уже несколько десятилетий, когда он еще был представителем Владимира Горовица, я с ним познакомился. Это невероятно деловой человек, для которого как раз в первую очередь важны финансовые обстоятельства. Никогда в жизни он бы не согласился на такую мировую и не заплатил бы Левайну этих $3.5 миллиона, если бы его позиция, если бы его аргументы выдержали бы судебного разбирательства. Он понимал, что судебного разбирательства в данном случае он проиграет и предпочел выплатить эту сумму. Никакого другого для меня аргумента на тему, что эти обвинения были основаны на слухах и никогда реальным образом доказаны не были и, вероятно, не могут быть, никакого другого доказательства мне не нужно.
Все это, конечно, слухи, и это нельзя ставить вину людям, потому что мы не знаем ни мотивов людей, которые обвиняли его в сексуальных преследованиях, какие-то молодые люди, которые говорили о том, что это было в 60-е годы, это полжизни назад. Тем не менее, именно опираясь на слухи, крайности движения МИТУ приводят вот к таким совершенно чудовищным результатам, потому что Левайна, конечно, уморили этими преследованиями, абсолютно недоказанными. У меня есть такое соображение. Если мы верим судам, когда речь идет, например, о выборах, Трамп проиграл выборы, и 60 с лишним судов подтвердило то, что он проиграл выборы, то почему же мы должны не верить судам, которые отказываются в преследовании, например, Вуди Аллена? У нас должны быть какие-то универсальные критерии, и движение МИТУ не должно превращаться в инквизицию. Но главное, конечно, то, что остается в осадке. Остаются в осадке книги Набокова, остаются в осадке фильмы Вуди Аллена, и остаются, конечно же, записи Левайна. Кстати, в разгар этого скандала были дикие предложения стереть его пленки, уничтожить его записи. Слава богу, этого не произошло. И вы знаете, Соломон, если вы мне позволите, то я на этот раз предложу закончить нашу передачу записи Левайна с одной из последних представлений. И так получилось, что я был на этом спектакле. Это был «Тангейзер». Это был один из последних случаев, когда можно было посмотреть на работу маэстро. Левайн был уже очень больным человеком. Специальной конструкции какого-то лифта его поднимали к пюпитру. И когда он, наконец, оказался возле него, то зал разразился овациями. И дирижировал он Вагнером, «Тангейзером». Тоже не случайный выбор, потому что в свое время, в 1982 году, его пригласили в Байрет на фестиваль вагнеровский дирижировать Парсифалем. А почему это произошло? Потому что у этого фестиваля была темная история, связанная с антисемитизмом многих руководителей этого фестиваля. Это еще шло от нацистов. И Левайн, еврей, должен был продемонстрировать универсальность Вагнера. Что он и сделал. И с тех пор Вагнер был одним из его любимых композиторов. И я даже понимаю, почему. Для дирижера Вагнер вообще, наверное, самый выгодный композитор, потому что сам Вагнер говорил, что главный герой его опер – это оркестр. И давайте завершим нашу передачу и фрагмент, посвященный памяти выдающегося дирижера. Увертюра из «Тангейзера» дирижирует Левайн.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали новые схватки на фронтах культурной войны. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До новых встреч в эфире. Ни одно письмо, как всегда, не останется без ответа.